С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам рассказа Глеба Успенского «По черной лестнице».
Женщина эта, одетая почти по-деревенски, по своей робости и глупости, никак не решалась позвонить в дворецкую, потому что ей казалось, что звонок существует для господ, а простой народ обязан обходиться собственными голосовыми средствами. Вместе с добродушным, простоватым видом женщины, звонкие возгласы ее, обращенные к пятиэтажным стенам петербургского дома, заставили дворника считать эту женщину просто за глупую бабу, с которой можно не церемониться. Вследствие этого дворник не тронулся с места до тех пор, пока к воротам дома не подкатил какой-то офицер. Отчаянный звонок, обличивший появление у ворот барина, заставил дворника выйти наружу. И тут Марфа могла наконец узнать, что 29-й номер, где живет госпожа Иванова, и где требуется кухарка, будет по черной лестнице в таком-то этаже. Марфа давно знала, что ей всю жизнь придется скоротать на черной лестнице по заднему ходу. Поэтому-то ее нисколько не удивила ни атмосфера черной лестницы, ни мерзлые рубцы льду и сору, ни ушаты с мерзлым сором и воткнутой в них метлой, ни лари, из которых несет разлагающейся провизией. Все это в ее понятиях иначе и быть не могло. Дверь из 29-го номера была отворена настежь, и из нее белыми клубами валил удушающий кофейный дым. Перед плитой, из дыр которой вырывались огненные языки пламени, с раскаленной кочергой в руках стояла кухарка. Худая, общипанная. Это был тип истой петербургской кухарки, знающей бонжур и мерси, и резонерствующей в лавочке о господах. Вращая огненной кочергой и отвернув в сторону голову, кухарка утопала в облаках дыма и пара. Потому что в эту самую минуту, когда Марфа решилась вступить в кухню, кухарка в азарте перевернула вверх дном горшок и какую-то жидкость. Марфа переждала, пока на плите происходило шипение пролитого кушанья и грохотание чугунных конфорок, и потом произнесла:
«Бог на помощь! Что, милая, барыня, госпожа Иванова здесь живет?»
«И от кого?»
«Сами от себя. Тут кухарка требуется».
Это Вас рекомендовали там. От прачки?
Федосья.
Так, Федосья. Иванова здесь. Вы, душенька, отдохните, ее дома нету. Ведь она у нас верченая. Ну, ведь она у нас просто очень милая. Теперь чего-то Семен Михайлович принес здесь Цулковых. Чем бы путно и что сделать, а она хвостом вильнула. Да по магазинам, безо всякого, можно сказать, рассуду. Иной раз кофе-то что же, будете?
О, благодарствуйте за кофе, да.
Ну, как можно, что вы. Ведь она, барыня-то наша, не совсем барской породы. Это ведь только мужики-дураки-то наглядеться на нее не могут, безумные. И скажите, пожалуйста, на милость, что в ей такое? Неужели бы что-нибудь? Ведь просто стыд сказать. Худая, злая. Кажется, если бы вот на моем месте, да я бы не только что уважение ей какое наказала, просто бы и внимания бы даже не дала. Ну вот скажите на милость, каково вам покажется после этого, что, например, Семен Михайлович, ну, так тот, да чего, бьет ее рукой, ругает, а она у него прощения просит. Ну-ну. И думать не могу, я вот понять не могу, из-за чего такое вот безумие. Один генерал тоже к ней ездил. Так он, может быть, несколько раз говорил ей «вы». «Вы», — говорит, — «Натали». Ой, нет, Натали. Нет, Натали. Другой тоже вот, конный офицер, Кузьмичев, говорит мне, «вы», — говорит, — «лучше всякой барыни». А мне что такое? Я ведь не хвастаюсь. А одно, что люблю я правду. Мне этих пошлостей не нужно. Надо понимать во всем правду.
Это точно.
О, а то как же? Через то, что видеть я не могу, какую она дозволяет себе команду над благородными людьми. Я и от места отхожу сразу. Что мне? И вправду. Вон теперь... К сенатору поступаю. Да, и слава тебе, Господи. Кого мне опасаться? Я как есть перед Богом. Ее-то, что ли? Да. Так уж сделайте вот ваше одолжение на мою волю. Так я бы и господ-то этих, да и ее-то, знаете, вот.
Что это такое?
Это что такое? Это целый день дверь будет распертая стоять?
Ой, барыня, простите, ой, простите.
Целый двор хочешь, что ли, натопить?
Барыня, между тем, заметила Марфу и сочла нужным вступить с нею в переговоры. Для этого она потребовала ее к себе в горницу и задала известные вопросы по поводу паспорта, поведения и прочего. Марфа при этом не упустила случая упомянуть о своем служении в доме генерала Павлухина, который по обыкновению остался очень доволен ее услугой. Разговаривая таким образом, барыня и кухарка неожиданно оказались землячками. Они вместе были крепостными господ Адоньевых Рязанской губернии. Госпожа Иванова вспомнилась Марфе 12-летней девочкой, вертевшейся в услужении у барышни, в то время как Марфа уже успела проводить мужа-солдата на войну, где он доказал уже свою доблесть, получив чью-то пулю куда-то на вылет. Это обстоятельство оживило сухой разговор землячек. Ну, здравствуйте. Ишь, Господь, где свидеться привел. Привел. Старые знакомки расстались на этот раз, как расстается барыня с кухаркой. А через 2 дня Марфа уже переехала к госпоже Ивановой. Сидя на куче узлов, Она держала в руках образ Троеручицы, украшенный потемневшими цветами и фольгой. Марфа поселилась в кухне госпожи Ивановой, вытеснив свою предшественницу, которая в то же время переехала куда-то на квартиру. Марфа была баба глупая. Это подтверждается еще крайне ограниченными размерами имущества Марфы. Оно состояло из старого сундука, где под крышкой изнутри были наклеены конфетные картинки с расплывшейся и размазанной краской. Находилось 2-3 ситцевых платья, весьма ограниченное количество белья, несколько платков и коробка из-под Монпансье, где лежали иголки, пуговицы, наперстки и по временам медные деньги. Все эти вещи она предоставляла на жертву жильцам тех хозяев, у которых ей приходилось жить. Иголки и нитки занимали у ней все жильцы, бесплатно и безвозмездно. И несмотря на то, Марфа никогда не отказывала в просьбах, обращенных к ней. Такие проступки добродушия Марфы никак не могли проходить от ее необузданной щедрости, составляющей достояние только вельмож, потому что Марфа считала непростительным грехом отнестись с пренебрежением даже к булавке. Стеариновому огарку, величиною в 0,1 вершка, всему виною было именно то, что Марфа была баба глупая. Дело в том, что судьба с ранних лет обрекла Марфу на труд и нужду. А сама Марфа почему-то вздумала прибавить ко всему еще и правду, борьба которой с трудом и нуждой была одним из самых тяжких страданий, лежащих на Марфе. Вознаграждение за все эти лишения и скорби судьбою предлагалась ей одна только отрада – возможность прокормиться. С самого детства, с первых дней, она едва ли имела возможность представить себе, что есть на свете и другие, более торные дороги. Под влиянием таких велений судьбы Марфа должна была жить так, как велит ей правда нищеты и бедности, выработанная всем черным народом. Марфа представляла себе столицу почти тем же, чем простонародному воображению представляется грозная Литва, упавшая с неба Туреччина или Немеччина, с той разницей, что во взгляде ее на столицу не было ни вершка места для иронии и самодовольства, с которым можно и даже должно относиться к таким плюгавым государствам, как Немеччина и прочее. Напротив, в столице она чувствовала себя в плену и была убеждена, что с ней могут поспать так, как кому захочется. Правда нищеты, выработанная именно сознанием этого плена, учила ее покоряться всему безропотно, заставила не удивляться ни единому ужасу столичной жизни, ни единому уродливому требованию тех, от кого зависит ее возможность прокормиться. Жила она поэтому, где придется, не брезгала ни жидами, ни немцами, ни татарами. Вся жизнь ее уходила на изучение нрава ее господ. Все заботы и думы ее устремлялись к улучшению чужого благосостояния, чужого покоя. Иногда, покоряясь той же правде черного народа, она делала нечистое дело, например. Когда посылали с ней извозчику деньги, она выторговывала у последнего пятачок и оставляла его у себя. Или передавала от барышни записку офицеру, несмотря на запрещение маменьки, и единственно ради двухгривенного, данного барышней и прочими. Но весь черный цвет этих темных пятен уничтожается в той массе всякой житейской, темной и грязной действительности, которой должна была она покоряться. Она воевала за свое существование, билась как только могла, и не мудрено, что война эта измучила и изранила ее душу и голову. Раны ныли и болели. И как только Марфа хоть на минуту заключала перемирие с действительностью, как только она получала возможность, пользуясь отсутствием господ, просидеть целый день одна-одинешенька и подумать самой о себе, она никогда не обходилась без слез. В это время представлялась ей и сестра, которая бьется с малыми ребятками в деревне Босоноговой, и которую бьет муж. И свои сироты, разбросанные по воспитательным домам и топким кладбищам. И сама она, Марфа, сирота. И тогда она плакала, заливалась, и только в слезах и рыданиях была она свободна. Только в них высказывалась вся ее неподкупная, неизмеримая нравственная чистота. По переезде на новое место Марфа прежде всего вешала в углу кухни образ Троеручицы. Задвигала под кровать сундук и, покончив таким образом с собственным имуществом и устройством жилища, принималась изучать свойства квартиры, имевшие непосредственные отношения к печке и плите, чуланчики для провизии, помещения для дров, прачечные, и чердаки, и прочее. На обозрение всего этого она, впрочем, тратила довольно мало времени, так как ее умственной работе предстояла еще другая, более серьезная пища. Ей необходимо было, как уже сказано, изучать нравы новых хозяев, узнать, что им нравится и что нет, и наизусть выучить симпатии и антипатии их. В таких видах иногда ей приходилось радикально преобразовывать свою походку, так как господа не любят, чтобы шлепали ногами по полу. Телосложение, голос, выговор и прочее, ибо господам не нравится, когда хлопают дверью или не затворены двери, или задевают локтем за стул, или громко говорят, что может испугать господ, и так далее, и так далее, и так далее. Все это Марфа должна была переработать в собственной голове, проникнуться всем этим до мозга костей, до действительного, непритворного и неподдельного ужаса, если как-нибудь неожиданно приходилось нарушить хозяйскую привычку. Убиваясь над такой кропотливой и отупляющей работой, Марфа находила возможным благодарить судьбу за то, что судьба эта не оставляет ее без места больше недели, тогда как сама Марф не прибегала в этом случае ни к контрактам, ни к агентам, а руководствовалась единственно случаем, нечаянным знакомством в прачечной, в булочной лавочке. Только молитвы родителей, думала она, не допускают ее погибнуть, как песчинку, и не оставляют без места, перегоняя из одной гиены огненной хозяйских прихотей в другую. Рассуждая таким образом, Марфа не подозревала, что за 5 целковых месячного жалования господа хозяева охотно готовы получить целого человека в бесконтрольное распоряжение. Всю Марфу целиком, с ее мыслями, устремленными к заботе о хозяйском добре, с ее руками, растопляющими печи, стирающими белье, обжигающимися на плите, подающими, принимающими. Ноги свои Марфа считала ни во что, и, летая по 12-ствольным петербургским лестницам, заботилась не о том, как бы не задохнуться, а о том, чтобы не опоздать с папиросами, за которыми ее послали. Эту теорию исследования господских прихотей и привычек Марфа на новом месте должна была приложить к госпоже Ивановой. То обстоятельство, что госпожа сия происходила из одной деревни с Марфой, мешало последней беспрестанно рассматривать ее сущность, так как среди исследований в сердце Марфы неожиданно залетела зависть к своей землячке. И в голове являлись такие мысли.
«Вот, тоже ведь нашей мужицкой породы». А поди-кась, и генералы да сенаторы наезжают. Нет уж, видно, кому Бог пошлет.
Тут Марфа принималась сравнивать свою участь с участью барыни и находила ее большую счастливицею. В сущности же зависть Марфы не имела никаких оснований. И барыню-кухарку равняло уже одно то, что они были землячки. Обе имели одну житейскую цель – возможность прокормиться. И разница была в том, что Марфа пошла к этой цели напролом, принимаясь биться из-за своего существования. А землячка барыня Иванова вознамерилась достигнуть той же цели путями окольными. Первые сведения об этих окольных путях получила она в господском доме, находясь в услужении у барышни. Здесь увидела она, что могут люди жить, ничего не делая и не пачкая своих белых ручек. В качестве смазливой девчонки она узнала, что на рынке барских прихотей ее молодости и свежести стоит хорошая цена – и что есть на свете удовольствие почище медовых пряников и каленых орешков. Попав потом в Петербург, в Белошвейке, будущая госпожа Иванова, а попросту Нютка, узнала не только цену своей молодости и достоинствам, но даже стоимость до копеек и полукопеек. В короткое время планы ее были приведены в исполнение при услужливой помощи некоторых сведущих в столичной жизни людей. И вот действительно, она уже не швея, а госпожа, полубарыня, как называют ее дворники. У нее своя квартира, мебель, посуда, везде чистота и опрятность, и уважение. Именитые, можно сказать, особы заезжают к ней. Завидуй, Марфа, этому почету, мебели и теплу, но не завидуй сердцу госпожи Ивановой. Оно одиноко и холодно больше, нежели твое в сотни раз.
Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам рассказа Глеба Успенского «По черной лестнице» в исполнении Надежды Усковой и Натальи Мильченко из архивов литературно-драматической редакции. Продолжение следует. Всего вам доброго!